Пермия. Земля дальняя.
Всем добрый день. Это программа «Пермия. Земля дальняя». Студия Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. И у нас сегодня в гостях Сергей Рязанов, кандидат исторических наук. Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Поговорим мы о деятельности полиции, так скажем, до революции. И вот с первого вопроса, которым хотелось бы понять, это функционал полиции. Вот дореволюционный функционал полиции сегодняшний, они совпадают в принципе как-то?
Разумеется, они совпадают, потому что функция охраны правопорядка, она есть и у дореволюционной полиции, и у современной. То есть другое дело, что для полиции того времени это была задача, ну, пусть очень важно, но не единственное. То есть помимо этого на ней лежала масса других контрольно-надзорных функций и так далее, которые сейчас выполняют другие органы, например, пожарный контроль, что было очень важно для сельской местности, даже, пожалуй, важнее, чем охрана порядка.
Они же даже статистические материалы собирали в то время?
Безусловно, то есть если, допустим, понадобилась какая-то информация, то про это собирают, спрашивают полицию. То есть, например, известен этот случай, когда, опять же, у полиции запросили данные, допустим, о оставшихся в живых ветеранах Отечественной войны 1912 года, в 1912 году, когда, ну, чуть раньше, в 10-м, по-моему, когда готовили как раз юбилейное мероприятие по поводу этой войны. Но ветеранов не нашли в Пермской губернии.
Ну, мы знаем, что в то время еще были живые ветераны. Известная кинохроника с Николаем II на Бородинских торжествах 1912 года, столетие, и там Николай II беседует с ветераном. Но в Пермской губернии таких не было.
Нет, там нашлись только потомки.
Угу. Ну вот, насколько я понимаю, для истории полиции Прикамья, да и всей полиции Российской империи, очень важен год 1862-й.
1862, безусловно, это такая ключевая дата введения временных правил о полиции. Но несмотря на то, что в названии звучит «временные правила», они, как обычно в России, да, то есть нет ничего более постоянного, чем временное. И, соответственно, эти правила действовали, ну, вплоть до 1917 года.
Ну, кстати, подобный аналог временных правил в разных сферах я обнаруживал в истории других государств, например, в Португалии, во Франции, в США тоже встречаются такие временные правила, которые действуют даже не 10, 20, 30, а могут действовать и 100 лет. То есть, видимо, такое характерное явление для человечества вообще.
Ну, возможно.
Подразделения полиции, которые были вот в тот период. Ну, сейчас мы знаем, тут, допустим, у полиции есть ГИБДД, да, допустим, подразделение, то есть дорожная полиция. Есть полиция, которая патрулирует улицы, ППС называется, да, есть криминальная полиция, то есть те, которые занимаются там убийствами и так далее. В тот период есть какие-то разделения?
То есть была ли дифференциация среди полицейских чинов?
Или все занимались всем?
Дифференциация, безусловно, была, и она углублялась по мере развития. Ну, например, допустим, была полиция, которая специально занималась, ну, вот, охраной, допустим, золотых приисков и так далее. Называлась она горной полицией, во главе которой стоял горный исправник, но это в Зауральской части губернии, то есть то, что сейчас у нас Свердловская область. У нас здесь такой полиции в Пермской. Именно вот в Прикамье не было. Но в Прикамье, например, с 1908 года, получается, вводилось как раз вот то, что сейчас называется криминальная полиция, то есть сыскное отделение было открыто в Перми. Ну, наравне как со всей Россией в это время.
А вот если вернуться к 1862 году, какова была структура полиции в Прикамье на тот момент?
Ну, то есть до реформы, получается, не было никакой централизации. То есть, допустим, городничий и город были отдельно, а уездная полиция подчинялась, соответственно, исправнику, и, соответственно, у нее было свое управление. А со временем, то есть это все было в ходе реформы объединено, то есть во главе полиции, получается, и уездного города, и всего уезда встал уездный исправник, которому подчинялись, соответственно, становые приставы, то есть, ну, вот на такие достаточно крупные участки был разделен уезд, ну, сам по себе уже достаточно большой. Но вот дальше этого централизация не зашла, то есть, допустим, в крупных городах Перми и Екатеринбурге там был, соответственно, свой полицмейстер, которому, соответственно, тоже власть, которая не распространялась, по сути, за пределы этих городов. И какого-то вот именно выступал в качестве объединяющего начала губернатор, но у губернатора, понятно, помимо руководства полиции была масса других функций, какого-то заместителя губернатора по работе, допустим, с полицией, такой должности не было, поэтому вот она была децентрализована, в отличие, допустим, от политической полиции, которая с самого начала создавалась именно как единая структурированная.
То есть вот это очень важный, мне кажется, интересный момент централизованной губернской полиции как таковой, объединяющего центр в губернии, помимо губернатора, не существовало. А вот интересно, существовали уездные исправники и существовали только в некоторых городах полицмейстеры. А как сосуществовали, например, пермский уездный исправник и пермский полицмейстер? Кто-то кому-то подчинялся или у них были разные сферы ответственности?
Но они находились в одном городе, это, собственно, все, что их объединяло, потому что сферы ответственности-то были разные. Полицмейстер отвечал за город Пермь, а, соответственно, уездный исправник, он отвечал за уезд пермский, который был достаточно обширен, ну, гораздо больше, чем пермский район, в разы.
Но при этом за город Пермь уездный исправник не отвечал?
Не только за город Пермь, но за некоторые близлежащие деревни. Например, такой интересный факт, что вот как раз в 60-е, 70-е годы, в том числе Мотовилиха даже, тоже входила в зону действия именно пермского полицмейстера и подчинялась ему. Но потом понятно, что из-за того, что слишком, получается, большой был объем работы, это было передано в уезд.
А как проходило взаимодействие? Ну, предположим, какое-то преступление было совершено, предположим, в Осинском уезде, да? Затем преступник скрылся где-нибудь в Перми. Вот как-то они взаимодействовали между собой, поскольку не было централизации? И вам сложно на этот вопрос ответить.
Ну, безусловно, было. То есть, соответственно, посылался запрос, то есть, о том, что о поиске этого преступника. Причем поиск преступника был не только на губернском уровне, но и на общероссийском, то есть тоже рассылались циркуляры, допустим, департамента полиции о розыске такого-то человека. И причем это не просто так, что на бумаге существовало, то есть реально, например, там преступление совершено было в одном городе, а потом пермская, допустим, криминальная полиция, да, то есть сыскное отделение находило этого преступника в Перми.
А вот интересно, как в то время велся розыск преступников? Ведь фотографии тогда еще самые первые только-только появлялись, если мы берем 60-е, 70-е годы. Но фотографирование преступников ввели намного позже, только в конце 19-го, начале 20 века, по инициативе Зубатова. А до этого преступников не фотографировали. И составляли приметы, и по этим приметам, получается, велся розыск.
Безусловно.
А насколько это было удобно? И насколько успешно в такой ситуации мог вестись поиск преступников?
Или не было ли казусов? Потому что, если описание, там, мужик в бороде, мужиков в бороде было много.
Ну, я могу привести казус, правда, он гораздо более позднего времени, то есть это уже начало 20 века. Там один из свидетелей, кучер, там было разбойное нападение совершено, он сказал, что как преступник рыжий. И в итоге, то есть, издал пристав постановление, то есть, всех рыжих с, соответственно, с округи собрать. 18 человек было представлено, но ни одного из них, соответственно, не был узнан. Ну и потом за превышение полномочий, соответственно, долго было разбирательство. То есть было ли все-таки превышение полномочий в том, что вот рыжих привлекли?
Сразу вспоминается Конан Дойль, «Союз рыжих». Но там, правда, рыжих было гораздо больше. Но, судя по всему, раз было разбирательство, и раз эта история отложилась в аналах, такие случаи бывали не очень частыми. То есть, видимо, требовалось, чтобы были более конкретные приметы.
Безусловно.
То есть, там, бородавка на левой щеке, а не на правой. Там, волдырь на носу, справа или слева. То есть, а какие вот, может быть, по тем документам, которые вам встречались, какие-то казусные описания преступников? Что-то вот такое запоминающееся в этих приметах. Там ухо откушено, не знаю, вот что-нибудь.
Нет, такого, к сожалению, не встречал.
То есть такие обычные описания, приметы. Но это требует, получается, от полицейского огромной наблюдательности и гораздо больших, скажем так, способностей в умении распознавать лица и соотносить лица с приметами, чем в настоящее легкое, удобное время, когда вот посмотрел на фотографию и вот, пожалуйста, готов тип.
Безусловно, то есть даже учебники же выходили, которых обучали, соответственно, узнавать по описанию человека.
Это любопытно. А какие рекомендации давались в этих учебниках, если вам попадались они?
Сейчас, к сожалению, не вспомню.
Давайте поговорим о численности полиции на территории губернии. Сколько было в корпусе полицейских?
Ну, понятно, что численность, наверное, менялась. Ну, вот начнем...
Скажем, средний.
С 1862 года и как потом вот менялось?
В 1862 году, то есть штатная численность, ну, была небольшой, то есть там 37, получается, было становых приставов. Допустим, это вот на всю Пермскую губернию, включая Свердловскую область, вот современно. Потом, естественно, в каждом уезде был справник, полицмейстеры в городах.
В двух?
И, в принципе, на этом... все и заканчивалось. То есть дальше шли соцкие и десятские, то есть это, по сути, по повинности отрабатывали крестьяне, несли полицейские функции. И, кроме того, 200 казаков.
Угу. А вот как крестьяне, обычные люди, выполняли полицейские обязанности? Это ведь, по сути, некоторый аналог советских народных дружин?
С красными повязками ходили когда-то. За выходные, за отпуска.
Да. Вот какие-то есть аналоги?
Тут-то проблема в том, что никаких выходных и отпусков они за это не получали. То есть это была именно повинность, а не льгота. И, соответственно, ну, как и любая повинность, да, то есть пытались от нее каким-либо образом избавиться. И выполняли, ну, достаточно плохо, справлялись со своими обязанностями.
А в документах отложились какие-то нарекания в отношении этих соцких, десятских? Жалобы на них со стороны более профессиональных полицейских чинов? Ну, или, может быть, обратные были случаи, когда вот такому...
А превышение дружнику... полномочий, допустим.
Ну, кстати, да, они же, может быть, могли не знать хорошо регламент действий. Могли там переусердствовать при задержании преступника. Не подозревая о том, что они превышают полномочия. Или таких случаев не отложилось в документах?
Ну, я не встречал.
А вот бывало обратное, когда дружинник настолько проникся важностью полицейской службы, что, отбыв повинность, он уже сам профессионально хотел служить в полиции и переходил туда.
Ну, вот в 1870 году у нас вводилась в губернии, в нашей казанской соседней, полицейская стража профессиональная, и я думаю, что как раз... Кому понравилась полицейская работа, те потом в нее вступили, потому что она была уже по вольному найму.
А вот про полицейскую стражу, наверное, интересно узнать поподробнее, что это такое.
Ну, то есть взамен, соответственно, казаков, то есть чтобы не отвлекать их от основных воинских обязанностей, хотели ввести, соответственно, профессиональных полицейских, то есть уже из местного населения. Но не по всей России это вводилось, а именно в Пермской и Казанской губернии. Это было связано, во-первых, с тем, что много различных пришлого элемента здесь было, в том числе из Сибири. Достаточно криминальный элемент проникал, поэтому вот, чтобы с ними справляться, вводился такой институт вот именно здесь.
А кому отдавали предпочтение, набирая в полицейскую стражу? Наверное, тем, кто в вооруженных силах отслужил?
Безусловно.
А какое жалование там было? Насколько была с материальной точки зрения привлекательна служба в полиции? Вот, насколько я понимаю, там ведь жалование было очень маленьким.
Ну вот для нижних чинов, да. Вот что касается 1862 года, то там вводилось достаточно высокое жалование именно вот для... а не полицейских вот нижних чинов, а вот для полицейских чиновников, там, начальства и становых приставов. Но оно не менялось потом на протяжении, получается, практически всего этого периода, вплоть там, до начала 20 века. То есть инфляция, естественно, была медленнее, чем сейчас, но она шла особенно там с развитием капитализма, там, кризисом экономическим и так далее.
Угу. И получается, когда-то большое жалование превратилось в маленькое. Это примерно как лет 15 назад приняли нормы при командировках оплачивать 550 рублей в сутки. И с тех пор эта норма не меняется. И сейчас по нормативам тоже из бюджетных средств можно оплачивать только 550 рублей в сутки. То есть такая же ситуация получается. А какие-то громкие дела, где полицейские себя проявили, задержание каких-то особо опасных преступников вот, в период 60-х, 70-х, 80-х годов, попадались что-нибудь вот такое?
Не могу вспомнить вот именно к этому периоду относящиеся какие-то вот такие крупные преступления. Там в основном вот преступления были такого бытового характера. Либо жена там мужа отравит, либо наоборот.
Угу. И достаточно быстро расследовались эти преступления? Хотя, наверное, это уже понятно, прерогатива не полиции, а следственных органов.
Ну, в принципе, полиция проводила дознание, а потом уже это передавало судебному следователю, который, понятно, собственно, повторял ту же самую работу уже в виде судебного следствия.
Там вот в 80-е годы мне вспоминается одно такое жуткое преступление, выбивающееся из общей тихой жизни, это гибель семьи Эскиных.
Наверное, самое громкое преступление в Перми того периода.
Наверное, вообще самое громкое преступление в дореволюционной Перми во всей ее истории. Вот вам не попадались документы, связанные с этим делом?
Расследование, к сожалению, я специально искал его, но не нашел документов.
Наверное, его в силу особой значимости передали в Казанскую судебную палату. Вот из, наверное, документы где-то там.
Просто, наверное, стоит нашим слушателям напомнить подробности вот этого убийства фактически.
Да, вот в один прекрасный день утром жители Перми проснулись и узнали жуткую новость. В доме уважаемого авторитетного купца Афанасия Эскина было найдено 5 трупов. Это жена Эскина, сестра Эскина, 2 человека-прислуги и сам хозяин Афанасий Эскин. И вот как полицейские, проведя дознание, установили, что именно Афанасий Эскин в припадке помешательства убил жену, сестру и 2 человек из прислуги, а потом зарезал и себя. То есть это был, конечно, шок, потому что Афанасий Эскин отличался благочестием и, что важно, трезвым поведением. И вот как такая история в духе сияния Стивена Кинга и известного фильма Кубрика произошла в Перми, это что-то из ряда вон выходящее.
Тем более дом Эскиных, он находится и сейчас в самом центре города, и тогда он находился в самом центре города.
Да, по улице Торговой, это ныне улица Советская, между современными улицами Комсомольский проспект и Куйбышева. То есть это вот прямо самый центр города. То есть, да.
Ну, сколько я понимаю, это достаточно много об этом писалось в газетах, в криминальной хронике.
Да. Вообще, кстати...
Вот насколько была открыта деятельность полиции для тех же журналистов, взаимодействие с журналистами?
Пермские губернские ведомости, криминальная хроника, там, насколько она отражает то, что и в документах встречается?
Ну, Пермские губернские ведомости, как официальная газета, особенно если говорить про именно про хронику, она, естественно, криминальное событие отражала, ну, объективно достаточно. Другое дело, что уже в такой корреспонденции, там, где сами репортеры писали, там уже бывали ошибки, ну, часто даже не специально, которые сделали, а просто там что-нибудь не так поняли. Если говорить про неофициальные газеты, например, либеральную прессу, то там уже, ну, иногда, там, например, пользовались слухами там, в качестве источника, и там уже были неточности, ну, достаточно масштабные.
Ну вот, насколько я помню, материалы вот либеральных газет такого острого периода в истории Прикамья 1905-1907 годов, там встречаются явно клеветнические материалы в отношении некоторых полицейских, в частности, помощника пристава Мотовильхинской полиции Косецкого. А были случаи, когда полиция обращалась в суд, чтобы вот эти клеветнические материалы каким-то образом опровергнуть и взыскать, ну, наказать тех, кто распускает заведомо ложную информацию?
Вообще, да, то есть это обязывали, естественно, опровергать всю эту информацию. Даже вот на уровне Министерства внутренних дел были подобные циркуляры, но я вот именно таких случаев не встречал. Больше вот именно расследований касательно вот этих вот фактов, изложенных в этих газетах, насколько они отвечают действительности.
То есть, получается, публикация в СМИ тогда являлась основанием для проведения расследования?
Безусловно, то есть, потому что, допустим, выходила статья где-нибудь в «Уральской жизни», ее перепечатывали биржевые ведомости. То есть биржевые ведомости попадали тут же на стол, там, вплоть до Столыпина, который, соответственно, распоряжался проследить, то есть, что разобраться в вопросе.
Напомним, что Столыпин занимал пост председателя Совета министров и одновременно был министром внутренних дел. Поэтому он в период 1906-11 годов был главным начальником всей полиции.
Давайте мы сейчас прервемся, но главное, мы поняли, что все-таки и тогда, и сейчас публикация СМИ является основанием для возбуждения, там, проведения какого-то расследования. Сейчас прервемся на несколько минут, а потом вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». У нас в гостях Сергей Рязанов, кандидат исторических наук. Говорим мы про полицию, дореволюционную полицию. Вот много уже выяснили. Численность, структурные подразделения, там взаимодействие со теми же средствами массовой информации. Какие-то клеветнические заявления, которые были в средствах массовой информации, особенно достаточно такой жесткий период революции 1905-1907 годов. Давайте переходить к реформам, да, получается?
Да, ведь полиция не стояла на месте. 1862 год, он, конечно, важен, но вот мы знаем, что уже в 70-м году произошло изменение. В первой части программы мы говорили о том, что была введена полицейская стража. А вот скажите,
Сергей Михайлович... Причем именно в нашей губернии и в Казанской губернии.
Да, то есть вот особенность нашей губернии была такова. А вот после 1870 года какие важные реформы происходили в пермской полиции? Ну и, может быть, в полиции вообще, если это касалось Пермской губернии?
Ну вот если говорить про Пермь, то достаточно... Ну, во-первых, увеличивалось постоянно количество становых приставов, потом появились уже заводские приставы. Важная реформа 79-го года, получается, это было введение... 1879-го. Это было введение урядников. То есть это участковые полицейские, которым, собственно, отдавался участок, чтобы становому приставу было легче работать. Ну и вот вся Пермская губерния делилась на уряднические участки, достаточно обширные. Ну, там как, примерно губерния выделялась на каждую 110 урядников.
То есть, ну, по нынешним временам очень немного.
Ну, это одно дело. То есть, допустим, Архангельская губерния, там сколько населения, допустим, 110 урядников. И Пермская губерния, сколько там населения, какие обширные территории, те же 110 урядников. И получалось так, что, вот, например, в Черденском уезде, да, то есть, если говорить, опять же, про пермскую часть, там на участок протяженностью 200 километров один урядник.
Да, но вообще численность полиции в целом в тот период была, конечно, намного, во много раз меньше, чем численность современной полиции. А вот если
бы... население было меньше, на самом-то деле, все-таки.
Ну, как сказать, население Российской империи в начале 20 века составляло как раз около 150 миллионов человек. То есть примерно то же, что сейчас. А вот... Чтобы мы могли себе представить эту разницу, возьмем начало 20 века. Какова была численность полиции в Прикамье, вот всего, включая конно-полицейских стражников, пеших полицейских стражников и городовых? Есть ли такие цифры?
К сожалению, не могу точно сказать, особенно вот если вместе с городовыми брать.
Ну, вообще, кстати, нужно сказать, мы еще не затрагивали этот вопрос. Городовые. Для большинства обывателей того времени полиция ассоциировалась с городовыми. То есть городовой – это вот низший полицейский чин, хранитель обычного повседневного порядка. Если там на улице начинает кто-то кого-то бить, сразу раздаются крики «Городовой! Городовой!» То есть зовут городового. И, кстати, по инерции, даже после февральской и октябрьских событий 17-го года, то нет, то там продолжались крики городовые, хотя полицию в то время отменили. Вот кто такие городовые? Сколько их было у нас, скажем, в городе Перми?
Ну, цифра, естественно, менялась. То есть, если говорить о 60-х годах, то где-то около 30-40 человек. А позднее, естественно, их было значительно больше.
То есть город рос, увеличивался. А была ли какая-то вот пропорция, какие-то нормы, сколько нужно жителей на одного городового? И в зависимости от этого увеличивался потом, может быть, штат городовых?
Безусловно, нормы такие были введены, но я вот сейчас не воспроизведу точно, сколько они составляли.
Ну, насколько я понимаю, в начале 20 века у нас было где-то порядка 300-400 городовых в городе Перми.
Может быть, но мне кажется, меньше.
Может быть, меньше. Но там, да, действительно, не просто считать, потому что текучка кадров была большой.
Нет, там же был установлен штат, то есть сколько их всего должно быть. То есть, в принципе-то это было достаточно стабильная цифра. Другое дело, что их всегда не хватало. Почему? Потому что городовые, в отличие от полиции общей, то есть они существовали не на средства Министерства внутренних дел, а на средства города самого. А так как все города практически Пермской губернии, у них были другие расходы, и денег на полицию вечно не хватало. И вот в связи с этим, соответственно, допустим, ту же полицейскую стражу, которая должна была охранять уезды, ее тоже в самого практически 70-х годов отправляли в города, чтобы она, по сути, несла задачи городовых, выполняла.
А вот интересно, одна из функций полиции того времени – это охранять, например, банки в случае ограбления или чего-то еще по принципу тревожной кнопки. Вот как на практике такая система работала?
Ну.
То есть происходит ограбление. В банке есть какая-то тревожная кнопка, правильно, в то время? Вот как она, через что связывались? Или это просто был телефон?
Нет, сигнализация была, даже известен случай начала 20 века, когда вот подобная сигнализация сработала. Но полицейская стража, видимо, уже привыкшая к тому, что это может быть ложная тревога, соответственно, добиралась на лошадях так долго, что быстрее полицейский чиновник пешком дошел до этого.
Да, банка, они выяснил, потом ведь объяснение писали.
Никакой проблемы-то там, собственно, не было.
А потом ведь объяснение писали эти конные полицейские стражники. Кстати, они были уволены. Они там очень интересные слова писали в объяснении. Ну, о том, что, да, поступил к нам сигнал, мы собрались было ехать, но тут наш старший сказал, что, ну, раз уж мы сели пить чай, давайте попьем, успеем. Прошло минут 15-20, кто-то один снова сказал, может быть, все-таки поедем, а тот первый сказал, ничего, успеем. И вот таким образом они успели до увольнения.
Давайте все-таки это... Продолжим эту историю, может быть, взаимоотношения полиции и общества. Каковы были отношения? То есть я понимаю, что они несколько менялись. Там, допустим, на фоне революционных событий, наверное, были одни отношения. Как выстраивались? Было ли доверие общества к полиции или нет? Ну, вот, допустим, мы берем там советский период, да, там тоже менялось взаимоотношение там, с сотрудниками правоохранительных органов. Когда-то их боялись, скажем, в сталинский период, да. Затем какие-то были другие уже течения, но тот же фильм «Анискин» мы вспоминаем, да, и вот такое отношение к участковому, когда это практически родственник, чуть ли не член семьи. Как здесь происходило? Были ли какие-то, если так говорить, вот в советский период было какое-то такое разговорное определение милиции, и фактически оно и вошло уже в аналог, то есть говорили, ну, мент, да? Вот тогда как-то так вот население обозначало, ну, так почти ругательно полицейских или нет?
Ну, отношения с полицейскими были достаточно... многих категорий населения натянуты, особенно учитывая, что хулиганство было распространено, допустим, в сельской местности. Понятно, что урядника они не особо жаловали. Но вот какое-то вот такое вот именно распространенное именно вообще в населении название полицейского я лично не помню.
Ну вот встречается такое название, как фараон, но насколько оно было распространено в целом в обществе?
Распространено было только в криминальных кругах?
Ну, в словаре криминальной лексики оно чуть ли не с 19 века присутствует именно название полицейского как фараон. Причем это не единственное название, то есть там достаточно много название для разных полицейских чиновников.
А почему фараон? Не Шахиншах, не Микадо, не знаю, не Багдыхан, а именно фараон.
А вот странно, да, потому что, ну, с ментом, да, все понятно. А вот от чего оно произошло?
От чего произошло?
Какая этимология?
Ну вот, возвращаясь к вопросу, который Вячеслав задал об отношении общества, насколько я понимаю, мы не можем говорить об отношении общества в целом к полиции. Везде все было индивидуально, в том числе в рамках каких-то даже отдельных срезов общества тоже индивидуальное было отношение к полиции, к полицейским.
Ну, наверное, мы можем судить по отношению общества к полиции, скажем, по той же текучке, насколько она была большой, разные периоды, возможно, она была разной. Но вот если, допустим, это становится опасная работа, соответственно, и население не поддерживает, то, соответственно, текучка, я так понимаю, увеличивается.
Опасная работа стала в годы 1905-1907.
Безусловно, но текучка кадров-то, она была связана, вот особенно если в нижний состав говорить, там больше с оплатой труда низкой, чем и даже с опасностью.
А какова вот была оплата низших полицейских чинов, полицейских стражников, урядников?
Если сравнивать ее, допустим, с зарплатой рабочих Мотовилихинского завода.
Ну, это как провокационный вопрос, потому что зарплата рабочих Мотовилихинского завода была одна из самых крупных вообще, в принципе, в Пермской губернии. И понятно, что зарплата стражника, допустим, полицейского, была, ну, значительно ниже, то есть... порядка, но особенно если говорить про мотовилихинских городовых, так у них вообще там разница была чуть ли не в два раза.
Это ведь была распространенная практика, когда полицейский, прослужив некоторое время в полиции, понял, что ему трудно содержать семью на эти деньги, он уходил из полиции и устраивался рабочим на тот же Мотовилихинский завод.
Ну да, и получается, что чернорабочим даже он получал больше.
Угу. А кого набирали в полицию в начале 20 века? И какой средняя продолжительность службы, скажем?
Если говорить про нижний состав, то там требования были следующие. То есть полицейский стражник должен быть грамотным, и, в принципе, больше от него особо никаких навыков не требовалось. Потому что он, собственно, занимался оперативной работой, ну, как и городовые, допустим, которые стояли на посту. Если говорить про... допустим, урядника, который, собственно, вел дознание, у него там и канцелярия была, то есть понятно, что ему нужно было быть не только грамотным, но еще и знать, в принципе, хотя бы основы там, криминалистики, основы права. И, соответственно, он заканчивал специальные курсы урядников. Между прочим, как раз в Пермской губернии открылись самые первые курсы урядников вообще, в принципе, в России в 80-м году.
А они готовили урядников только для Пермской губернии или в целом по России?
Тут сложно сказать, но, вероятно, именно только для Пермской.
Угу. Ну, понятно, что нижние полицейские чины – это люди плоти простой народ. То есть это крестьяне, отставные солдаты, вот самые простые люди. Поэтому можем сказать, что полиция, ее нельзя отрывать от общества, от людей, потому что она неразрывно связана тем самым.
Ну, многие вот эти простые люди, как раз когда становились полицейскими, то есть, как я говорил, это уже, в принципе, какая-никакая власть, они как раз себя уже отрывали от общества, да, там, и считали уже, ну вот, что барин знатный.
Но при этом стражник в период, в начале 20 века, вот по вашим материалам, насколько можем судить, в среднем служил в полиции 7, 8, 10 месяцев из-за низкого жалования и большой текучки кадров.
В среднем так и получалось, если не меньше.
А форма, она была как бы общей в Российской империи?
Форма общая была.
Выдавалась централизованно или каждый шил сам себе?
Централизованно закупалась, причем, опять же, на закупку починки формы все из жалования вычиталось.
А лошадь конным полицейским стражникам выдавали?
Были случаи, что выдавали, потому что, ну, в связи с тем, что нехватка была кадров. Но в основном, то есть, как правило, то есть лошадь была у стражника у каждого своя.
И на ее содержание выдавалось еще дополнительные средства?
Разумеется, фуражные.
Угу. А вот мы сейчас поговорили о полиции, о том, кто в нее входил, о нижних полицейских чинах. А вот кого вы могли бы назвать из наиболее ярких пермских полицмейстеров и пермских уездных урядников от периода второй половины 19-го, начала 20 века?
Урядников или исправников?
Исправников, конечно.
Ну, то есть из уездных исправников, то есть можно вспомнить, допустим, Кадамцева, это последний пермский уездный исправник, он причем сначала работал в тюрьме, но потом во время как раз революционных событий там был, планировался дерзкий какой-то побег, вплоть до того, что они там хотели стены взрывать у тюрьмы. И вот он этот побег раскрыл, и после этого решил перейти из Министерства юстиции в Министерство МВД и стать, соответственно, уже полицейским чиновником. Вот на должность помощника полицмейстера его сразу взяли, а потом вот он дослужился уже до исправника. И, собственно, вот он был последним пермским уездным исправником.
Ну, еще раз поясним, уездный исправник – это примерно как начальник районного отдела полиции в настоящее время.
В принципе, да, но нужно понимать, что для полицейского это, в принципе, потолок уже карьеры. Выше исправника или полицмейстера уже не стать.
А вот из полицмейстеров кого вы могли бы особенно выделить?
Ну, вот кроме Цельшкевич, наверное, но о нем уже специально говорили, то есть я думаю, что особо повторяться-то.
Угу. А вот по своему происхождению полицмейстеры и уездные исправники, они отличались от среднестатистических нижних чинов полиции?
Это безусловно. То есть это люди, то есть часто дворянского происхождения. Ну, в принципе, и в нижние чины попадали иногда, то есть в урядники и порой даже в стражники. Люди дворянского происхождения, но, как правило, это, ну, вот из обедневшего какого-нибудь польского дворянства. То есть те, которые там дворяне, это были только по названию, скорее всего. А вот именно высшие слои там уже вот попадали часто дворяне, то есть, ну, и, но безземельные, то есть практически не было тех, у кого было бы поместье.
А какие вот вы можете привести примеры, особенно, может быть, яркие примеры, когда из нижних полицейских чинов выслуживались в полицейские начальники?
По большому счету, очень многие выслуживались. Другое дело, что личные дела не всегда хранят сведения именно о том, как они служили простыми там урядниками, но достали во многих содержится сведения о том, что вот они начинали вот просто урядником участковым и постепенно выслуживались. Причем часто полицейские переезжали из одной губернии в другую, то есть начинать они могли службу вовсе не в Пермской губернии. Потом уж из уезда в уезд, то есть постоянно переводились, то есть поэтому, допустим, нельзя там говорить о пермских полицмейстеров, именно как в смысле прикамья, потому что если говорить про полицейских чиновников, их могли повезти за Урал, потом обратно в пермские уезды и так далее. Причем все это происходило за счет их собственных средств. То есть максимум, что они могли получить, это вот рентное жалование. И вот все вот эти переезды с семьей на их финансовом положении тоже сказывались не лучшим образом. Хотя, естественно, жалование-то у них было, ну, значительно лучше, чем у нижних чинов.
Вот интересно, в личных делах низших полицейских чинов нередко встречается такая интересная благодарность. Благодарность за невзятие взятки. Что это такое? Что это означает?
Ну, дело в том, что постоянно предлагали взятки, ну, небольшие достаточно, если говорить про нижних полицейских чинов, там, для того, чтобы их, соответственно, не привлекли к ответственности. И если полицейский отказывался от взятки, да, представлял по принадлежности, то взятка уходила на благотворительность, соответственно, а нижний полицейский чин, он получал либо благодарность, либо иногда даже премировался. Причем часто премировался больше, чем, собственно, та сумма взятки, которую ему предлагали.
Причем благодарность он получал лично от губернатора.
Да, были случаи благодарности губернатора и благодарности полицмейстера.
То есть, еще раз давайте поясним. Он должен был взять эту взятку, оформить ее и сдать ее. Вот как происходила вся вот эта процедура отказа от взятки?
То есть он, в принципе, ее брал, а потом, соответственно, докладывал вышестоящему начальству, что вот такой-то и такой-то передал мне вот эту сумму во взятку.
А взяткодателю что-то за это было?
Ну, безусловно, ему неблагодарность.
Нет, я имею в виду уголовное преследование и так далее. Или это воспринималось как обычная шалость?
Вот Тут не могу сказать.
Насколько я понимаю, в то время была вот четкая грань, разница между крупной взяткой, крупным ответственным лицам. И там было все, и преследование, и самое главное, всеобщий общественный остракизм. От него отворачивались все коллеги. Он считался как человек, потерявший честь. Но это касалось крупных чиновников и крупных взяток. А вот что касается мелких чиновников, мелких чинов и мелких каких-то бытовых взяток, то на это смотрели так достаточно широко, насколько я понимаю. И каких-то уголовных дел вообще не заводилось по этому поводу.
Просто мы возвращаемся к нашему времени, когда там, значит, взяткой считается любой подарок, который там чиновник или сотрудник полиции получает там в виде бутылки коньяка, предположим, или еще чего-то, и от всего от этого должны отказываться так-то, в соответствии с законодательством.
Но теперь благодарность не выносят за это.
Ну, на самом деле, с этим очень тоже было жестко, с коррупцией. Ну, с одной стороны, это было очень сильно распространено, и поэтому, соответственно, с этим пытались и бороться достаточно активно. То есть, причем даже если подтверждался тот факт, что это как бы была не взятка, да, допустим, а просто какая-то передача там денег, там, не знаю, но при этом создавалась видимость взятки, то есть как бы накладывалась тень на полицейских чиновников, то уже заодно это могло быть какое-то взыскание. То есть, например, известен случай, там уездный исправник Вильда, правда, это Верхотурский уезд, то есть зауральская часть губернии, а там он, соответственно, нет, это же тоже было в Камышловском уезде, но в любом случае не здесь. Там он взял, соответственно, продавал одеяло, которые остались от Красного Креста. И так как никто не пришел, то выкупил их, соответственно, как один из стражников, а потом, собственно, перепродал ему. И вот, собственно, за это его понизили в должности. То есть был исправником, стал помощником исправника.
Ну вот, как мы и видим, просто поскольку он был начальником,
за два одеяла
лицом, то здесь, конечно, серьезнее относились, нежели это имело бы дело, там, допустим, с городовым или с низшим полицейским стражником.
Что ж, к сожалению, наше время истекло. Огромное спасибо, Сергей. Затем вернемся в эту студию и продолжим. Это такое путешествие по такой близкой, такой дальней земле, как Пермия. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.